Добро пожаловать в Трансформаторную, подкаст о личностных и организационных изменениях. С вами Сергей Макаркин, agile-коуч, психолог и философ-любитель. В каждом эпизоде я делюсь идеями и инструментами, которые могут быть полезны в личностной и организационной трансформации. Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня на подкасте очень интересный гость. Андрей Макаров, он доктор философских наук и профессор кафедры философии Волгоградского государственного университета. И я бы хотел поговорить сегодня с ним о том, чем философия может быть полезна в работе по организационным изменениям, да и, собственно, по изменению самого себя тоже. Я познакомился с ним через его лекции о сократическом диалоге и... Ну вот, я думаю, что Андрей сам что-то еще о себе расскажет. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что нашли время на это интервью. Может быть, и что-то добавить вы хотите к тому, что я вас рассказал, какие-то важные для вас моменты?
Ну, важный для меня момент, то есть моя миссия – это продвижение то, что называется развитием интеллекта. Интеллекта, прежде всего, аналитического на основе логики, на основе метода сократического диалога и герменевтики. Вот, на мой взгляд, этого не хватает в нашей культуре, нашей отечественной культуре вообще, ну и, я думаю, в организационной тоже, хотя, может быть, в меньшей степени. Не хватает чего? Не хватает, ну, следования формальным логическим законам. Понимаете, я работаю плотно с психотерапевтами. Согласно указу Минздрава, в образовательный стандарт психотерапевтов входит сократический диалог и знание законов логики. И вот, например, когнитивно-поведенческая психотерапия основана как раз на исправлении логических ошибок пациента. Это реально оказывает помощь. Психиатрическую, но это же оказывает, на мой взгляд, и организационную помощь. То есть вот то, что я хотел бы добавить, что я продвигаю метод сократического диалога и герменевтики как дополнительный метод для решения творческих задач. А сократический диалог хорош для решения аналитических задач.
Хорошо. Андрей, прежде чем я вам позадаю вопросы вот про методы, которые продвигаете, немножко такой экскурс в историю. Почему философия? Ведь это вроде бы такая тема, как многим кажется, скучная, немодная и вообще там бесконечно устарелая. У нас тут технический прогресс, компьютеры. Что вас привело к философии?
Что привело? Ну, смотрите, первое образование у меня архитектурное. Как только я получил образование архитектурное и понял, что означает архитектурная практика, в нашей стране, да почти во всем мире, я сразу же срулил оттуда. Потому что привязывать вот эти бесконечные типовые здания и уродовать облик городов мне не захотелось, прямо скажем. Я пошел на ИСТФАК и получил историческое образование. Как только я получил историческое образование, я сразу же срулил оттуда, потому что там совершенно очевидно, что историческое сознание скукоживается. Люди живут не в истории, а в культуре. Это я почерпнул у Мирча Илиады, которым стал заниматься, поступив в философскую аспирантуру. И вот Мирча Илиада мне многое очень объяснил. Я занимался этнографией, работал с информантами, которые... рассказывали о народной культуре, и я понял то, что, собственно говоря, современный человек живет, как и человек архаики, в культуре, а не в истории. Историческое сознание стремительно сжимается. Вот мои коллеги, историки, собственно говоря, наиболее продвинутые, они вынуждены буквально заниматься там политологией или еще чем. Потому что, ну, как бы исторически, нормальные исторические исследования не заходят. Популяризация, допустим, истории вплоть до художественной литературы. Но я думаю, что надо работать с широкой публикой. То есть вот мое намерение работать с широкой публикой. А философия Это старейшая технология. Вот мне часто приходят анкеты как преподавателю. Используете ли вы новейшие технологии? Я всегда пишу, я использую старейшие технологии. Понимаете, все новое – это хорошо забытое старое. Вот только что я посмотрел, что написал Руссо в «Рассуждениях о науках об искусстве». Да? Но посмотрите, до сих пор маркетинг реализует программу Руссо, где он пишет о том, что нужно, собственно говоря, искусство и наука делает так, что заковывает человека в кандалы, но украшает это цветами. Ну что такое формирование потребительского спроса, как не формирование цепей некоторых или создание того, что он называет кандалы, но украшенные цветами? Нет ничего уж такого нового в этом подлунном мире. Это как раз хорошо видно с философской точки зрения. Есть некие архетипические структуры, архетипические модели, которые повторяются в разных формах. Вот это нереально интересно, этим я занимаюсь.
Вы говорили, что ваша задача – это продвижение способностей к логическому мышлению.
Ну, вообще к мышлению. Вообще да. К мышлению, а в основе лежит логическое мышление, в основе одного из методов. В основе другого метода – творческое мышление. Но есть мышление как таковое. Вот мышление – это, в общем-то, необычный режим работы сознания для обычного человека, скажем так. Потому что обычно люди думают, а не мыслят.
А в чем разница?
Разница принципиальная. Думать – это значит перебирать уже имеющиеся в памяти образы, памяти, схематизмы, которые туда внедрены. В принципе, так можно решать ряд задач. Но это, как правило, типовые задачи. И вот человек думает. У него то, что называется в индийской философии, возникают читтавритти, вихри сознания. Как потоки такие сознания, они живут своей какой-то жизнью. И вообще человек говорит, я думаю, никаким я, никаким думаю там и не пахнет часто. Просто идет перебор, причем таким образом тоже эта форма жизни можно осуществовать. Но мышление вот по Выгодскому, это связывание двух известных идей через вопрос, как они связаны. И рождение третьей новой идеи, небывалой. Она может прямо повторить идею Платона, там, Аристотеля или вообще чью-то идею. Но это будет ваша идея. Ее нужно родить. Родить заново, как правило. Понимаете, вот гениальные идеи – это идеи старые, рожденные заново, в новые оболочки. Для этого нужна определенная технология запуска моторики мышления. Для управления, ну, это очень важная компетенция для решения нестандартных задач, а по большому счету все задачи нестандартные, если опуститься на глубину определенную.
Да, звучит очень интересно, учитывая, что задачи, связанные с изменением организации для того, чтобы она могла лучше удовлетворять там, текущему контексту или достигать целей, они стандартными-то бывают, наверное, никогда. И вот раз уж вы упомянули вот эту технологию, могли бы вы немножко подробнее рассказать о том, что такое сократический диалог и как его применять там в группе и индивидуально, и на каких принципах он основан?
Ну, сократический диалог, он восходит к диалогам Платона, в которых одним из главных персонажей является Сократ. Но не нужно путать сократовские диалоги у Платона с современной этой формой сократического диалога. Есть общая идея. Общая идея, лежащая в основе сократовских диалогов у Платона и сократического диалога, это идея о том, что люди все уже знают. Неожиданная идея. В диалоге Менон Сократ говорит, все уже знают. И его собеседник удивляется этому. И требует пруфы в студию, что называется. И тогда он говорит, позовите мальчика-пастушка необразованного, совсем темного мальчика. И вот приходит этот мальчик, и Сократ, задавая ему только вопросы, делает так, что мальчик решает теорему Пифагора. Сложнейшую теорему того времени. И на изумленных глазах собеседника своего. Он говорит, как это получилось? Он говорит, ну понимаешь, он уже все знает. Что это значит? Я только помогаю вспомнить, говорит Сократ. Воспоминания. Знание есть воспоминание, говорит Платон. Вот в своей докторской диссертации я расшифровываю вот это послание Платона. Что это значит? Это значит, что каждый отдельный индивид подключен к некой системе. Системе знаний. Через язык. Через язык. Но там как бы закрыты двери. И вот модератор, а по сути это модератор, тот, кто задает вопросы, он открывает эти двери, и человек начинает ходить по этому огромному дворцу человеческих знаний. И отвечая на простые вопросы, очень важный принцип, что вопросы должны быть простые, понятные, начинающиеся с вопросительного слова, которое указывает на предмет вопрошения. Всегда, вот смотрите, в языках всегда вопросительные слова указывают на предмет вопрошения. Например, вопрос начинается с вопросительного слова «почему?». Ну вот пусть телезрители или кто-нибудь у вас, радиослушатели, подумают, о чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «почему?».
Угу.
Они о причине. Согласны?
Да.
Всегда
да.
О причине. Почему дальше, что бы там ни было, это будет о причине чего-то. Но вопросительное слово «зачем?» – это другое слово. Вот очень часто путают «почему» и «зачем?». «Почему ты здесь?» и «зачем ты здесь?» – это два разных предмета. «Почему ты здесь?» – это причина, по которой ты здесь оказался. А «зачем ты здесь?» – это цель, с которой ты сюда пришел. Вы понимаете, и люди путают причину и цель. Почему люди путают причину и цель?
Иногда, может быть, стоит спросить, зачем они ее путают? Ведь это может быть.
А я думаю, зачем? Это очень сложный вопрос. Потому что если человек понимает, о чем вопрос зачем, это значит, у него есть навыки целеполагания.
Угу.
Путают, потому что нет навыков целеполагания, нет разницы, нет целей и нету понимания вопроса о целях. Понимаете? Есть две тяги к действию человека. Тяга сзади, вернее, это не тяга, а какой-то толчок, это причины. И тяга спереди, это цели. Вот две, по сути, целевой причиной называет цель Аристотель. И вы понимаете, то, что нас толкает, например, физиология. По какой причине ты оказался в restroom, в туалетной комнате? Потому что физиология толкает. И некорректно спрашивать, зачем ты здесь? Потому что это не цель. Но цель – это конструируемая вещь. Здесь уже требуется уровень компетенции определенный. И вообще, то есть это не естественная вещь. Этому нужно специально учиться. Но, в принципе, когда это говоришь, люди начинают различать цель и причину. А потом снова они у них отождествляются, и они нарушают первый закон логики, закон тождества. И вот сократический диалог – это метод, когда модератор видит, например, нарушение законов логики и останавливается в этом месте. И не говорит человеку, ты нарушил первый закон логики, ты отождествил цель и причину. Он задает вопросы и делает так, что собеседник становится исследователем своего собственного поведения речевого. И он сам открытие делает, что у него отождествляются цель и причина. Ну, например, через такой вопрос, когда спрашиваешь, зачем ты здесь? Ну, потому что меня привела мама. Это можно и с детьми работать. Но ты различаешь вопрос, зачем ты здесь и почему ты здесь? Нет. Например, человек сам признается, что называется, как говорят люди, ну не признается, а узнает, что у него не различаются зачем и почему. Тогда можно сказать следующее. Но есть некий закон языка. Если два разных слова в языке, за ними стоят два разных смысла. Давай переберем какие-то примеры, и человек перебирает примеры, и у него случается инсайт. что зачем это о цели? Дальше логичный вопрос. А что такое цель? Вот все вопросы, начинающие с вопросительного слова «что» – это самый философский вопрос. Потому что вопросительное слово «что» указывает на какой предмет? На сущность. Это вопросы о сущности. Что такое организация? В чем состоит наша основная проблема или какая-то проблема? Вот это «в чем состоит проблема» – это, по сути, вопрос «что это за проблема?» То есть о сущности. Проблема. А сущность по Платону – это идея. А идея – это сгусток знания и энергии для действия. Понимаете, чем отличаются информация, например. Вот люди воспринимают информационные потоки. Но это не очень интеллектуальные, не очень умные люди. Информационные потоки воспринимать – это один уровень. Но выхватывать идеи из информационных потоков, это требуется более высокий уровень компетенции. Потому что если вы ухватываете из информации идею, она вообще-то заставляет вас действовать.
Это, понимаете, по-моему, люди... у Жванецкого было, что некоторые знают, а некоторые знают и понимают то, что они знают. Вот это...
Понимают, и еще один уровень прибавляется. И обретают смысл. А смысл, вот даю операциональное определение смысла, это триггер для действия. Вот смысл это триггеры. Потому что информация, когда воспринимается, ты воспринимаешь значение. Ну, иногда это тоже смыслами называется. Но я разделяю значение и смысл. Ты понимаешь даже, о чем идет речь, но тебя это не мотивирует, не увлекает. Вы видите, что основная проблема сейчас вот у людей – это энергетическая проблема. Нет энергии для действия. Вот человек понимает, знает, а мотивации нет. То есть не схватываются смыслы. Но смыслы – это опасные вещи. Понимаете, они начинают буквально заставлять тебя делать. Тебе с ними надо, с некоторыми смыслами нужно даже бороться, сопротивляться. Но это и есть жизнь в ситуации осознанности. Понимаете, это нужна специальная технология для того, чтобы человек перешел с уровня потребления информации не на уровень ее обработки, как считается, а на уровень выхватывания из информации идей и составления из них определенных машин композиционных. Вот для того, чтобы, например, разработать маркетинговую стратегию, нужны идеи, а не информация. Потому что учебников в интернете, пожалуйста. И знаете, если люди не могут работать с идеями, что они делают? Берут по образцам, работают просто. Тоже работает. Но другой уровень – работать не по образцам, а создавать новые модели. Но вот это, для этого нужна определенная технология, этому нужно учиться. Вот такая простая идея, что вообще-то нужно учиться.
Смотрите, как интересно получается. Всякое изменение большое, да, будь изменение там, человека или изменение организации, часто как раз наталкивается на то, что на словах участники процесса заявляют о своей готовности что-то менять, но на деле оказывается, что нету энергии вот для того, чтобы эти изменения провести. И вот из того, что вы сейчас рассказали, получается, что вот сократический диалог – это такой инструмент, который может помочь ситуации в этой. То есть он помогает найти смыслы, которые как раз становятся вот этой движущей энергией для этих изменений. Правильно ли я вас понял?
Да. И особенно в групповой работе. Это есть как бы разные форматы. Есть формат философского интервью, когда вот практически философ работает с одним человеком, обнаруживает проблему. Есть групповая работа, коллективная работа. Там еще добавляется социализирующий фактор. Когда люди понимают на глазах у других людей, они тем самым солидализируются или наоборот разделяются с ним. Это опасная достаточно вещь начать мыслить в группе. Это значит, что проявляются важные моменты, которые до этого были не проявлены. Вот. Но если пойти дальше и, скажем так, группа начинает мыслить и мыслить по правилам, практически автоматически происходит солидаризация. То есть это Бахтин называет большое время. То есть все люди попадают в какое-то одно пространство и время, которое называется дисциплиной мышления. И тем самым они становятся членами какого-то одного клуба. Будучи разного пола, расы, уровня образования даже или специализации. Они становятся членами какого-то одного клуба. И это завораживающе. Интересно, это практически такая magic такой в технологиях.
Угу.
Ну вот сейчас мне заказали работу с группой, коллектив компании, руководство которого столкнулось с проблемой выгорания сотрудников на дистанции.
Очень распространенная сейчас история.
Я думаю, это будет сейчас массово очень. Выгорание на дистанции. Что такое дистант? Это разговор через посредника, да, технического. При этом теряются некоторые моменты социализации, волевые моменты. Я думаю, воля будет падать у людей на дистанции. Это не значит, что нельзя ее подключить. Но вот я, например, знаю, посмотрите, я вот сейчас, так как мы работаем через Skype, я вынужден в два раза поднять так называемый пафос своей речи. Вот есть три составляющих риторики. Логос, пафос и топос. Топос – это находить слова, которые были бы понятны и с которыми были бы согласны люди. Логос – это идеи, а пафос – это эмоциональная насыщенность. Но я знаю, например, эти закономерности. Я был ведущим на телевидении. Надо в два раза поднимать энергетический потенциал, чтобы примерно тот же эффект был, что вживую. Вот. Но это же не просто. Вообще, это же тоже технология. Поднимать энергетический потенциал, при том, чтобы не, тебя не, как бы ты не выгорал после этого, а наоборот, подпитывался бы некой энергией, не от других людей оттягивая ее, а от идей, которые возникают. Ну вот, основная идея моя следующая, это вообще-то техника. Техника, которая, если швы сплавить очень хорошо, похоже на искусство. Да, собственно, и искусство – это техника. Вот это хорошо знают актеры. Знаете, вот хорошие актеры, они же ведь технически действуют. Только там не видно швов технических. Вот. А у некоторых видно вот эти швы, у некоторых не видно.
А чуть-чуть возвращаясь назад, когда вы описывали вот эту технологию сократического диалога, вы говорили о том, что сократический диалог применим для того, чтобы найти решение простых вопросов. И здесь наверняка у многих слушателей наших возникнет возражение, что ну как же так, мы же говорим об организационных изменениях, там же простых вопросов не бывает, там же все сложно. Вот можете чуть-чуть расшифровать, что вы имеете в виду под простыми вопросами?
Если человек думает или говорит, все сложно, это все очень запущено. Действует первое правило метода Декарта. Первое правило метода Декарта гласит, разбивай объект на столько частей, насколько возможно. До элементарных частей. То есть сложное нужно превратить в набор простого.
Угу.
И тогда это решаемые задачи. Но и реальность устроена так, что все вообще в основе своей просто, а сложность – это просто через плюс эти простые вещи, эти элементы, так называемые. Угу. Поэтому правильная и необходимая работа – редукцию произвести, это называется философия. Редукция – это сведение сложного к простому. Ну, в общем-то, я говорю вроде какие-то банальные вещи, что проблема, я различаю в данном случае проблему и проблемную ситуацию. Люди принимают за проблемы проблемные ситуации. То есть целый сгусток перепутанных проблем.
Угу.
И поэтому они говорят, это сложно, придумывают какие-то сложные решения. Тогда, когда нужно довести работу до конца. Какую работу? Работу по идентификации проблем.
Угу.
Проблемная ситуация, она является естественно. Но дальше нужна технология. И вот сейчас я говорю об одной из трех основных компетенций, которые прокачиваются в сократическом диалоге. Это компетенция идентификации. идентифицировать, с какими проблемами сталкивается субъект. Ну, организация, например, субъект, если это проблема организации. Более того, нужно идентифицировать, чьи это проблемы внутри организации. Понимаете, проблемы всегда должны быть привязаны к людям. Нет, на самом деле, вот это проблемы общества, проблемы организации, это некий, ну, как бы, оксюморон или эфемизмы. За этим стоит набор чьих-то проблем. Какого-то отдела. Вот проблема отдела. Да не отдела, а конкретных субъектов, которые будут это решать. То есть вот идея такая. Индивидуализировать то, что коллективизировано для решения проблем. То есть ответить прежде всего на вопрос, чья это проблема и что это за проблема. И вот даю персональное определение проблемы в данном случае. Проблема – это препятствие на пути субъекта к его цели. Следовательно, без цели и субъекта вы не обнаружите проблему. Это будет проблемная ситуация с перепутанными целями и какими-то непонятными субъектами. Вот нужно довести проблемную ситуацию до той степени, что будет понятно, чья это конкретно проблема. Следовательно, какая цель либо стоит, либо там, знаете, что обнаружится. Вы думаете, что у отдела есть проблема? Но ни у одного из сотрудников отдела этой проблемы нет. Потому что перед отделом поставлена цель, а конкретные субъекты перед собой таких целей не поставили. И, следовательно, нет проблем. И вы работаете с призраком проблемы, и поэтому ничего не получается, например. Поэтому нужно, может быть, вернуться еще и сделать сложнейшую работу по целеполаганию конкретным субъектам. Ну, знаете, называется посадка цели организации на сотрудника.
Да, как это очень важно.
Это, знаете, как делается? Поняли, поняли. А следующий этап – согласны, не согласны. Понимаете, люди опять же путают «понял» и «согласен».
Ну, ты очень часто понял, подразумевается, понял, что если уж ты в этой организации, то значит согласен.
Подразумевается. Ложно, это призраки, так сказать. Понимаете, нужно дорабатывать до конца. Подразумевается, это значит, вы впадаете в неосознанность. Кем подразумевается? Дальше следующий вопрос. Кем подразумевается? Тобой подразумевается, организацией подразумевается. И что подразумевает? И на каком... И главное, вот этот еще... Один закон логики, закон достаточного основания. А на каком основании вы подразумеваете, что цели, которые объявлены, становятся целями сотрудника? Или на каком основании вы подразумеваете, что понятные цели принимаются?
Ну как же, это же очевидно.
То есть,
как говорят
они
некоторые,
подписали договор, это тоже не принятие еще цели, покивать головой. Более того, не проверяется понимание, как правило. Ты понял? Понял. Все. Нет, не все. Дальше нужно сделать примерно такой ход. А что ты понял? И пусть человек вернет тебе твою же речь. Вы узнаете много нового о понимании, абсолютно, когда запросите свою же речь у собеседника.
Иногда можно даже лучше понять свою же речь, когда тебе собеседник возвращает, что ты на самом деле сказал.
Ну, знаете, это сложная задача, я бы ее упростил. Вот ты, тебе нужно, чтобы тебя поняли, ты себя понял, и теперь услышь, как тебя поняли. И ты видишь, что там провалы какие-то. Да? Начинай работать с этими провалами. Вот. Например, если в группе, то делаем так. Поднимите руку, кто не согласен с Николаем, что таким было задание. Ну, традиционное задание даешь. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Первый вопрос. Зачем ты здесь? Нужно ответить одним простым предложением. Второй вопрос. На каком основании ты считаешь, что ты за этим здесь? Нужно ответить одним предложением и записать ответы в блокнот. Итак, повторите, Николай. Николай повторяет все, но опускает, что нужно зафиксировать письменно эти задания. Ты это фиксируешь и говоришь, поднимите руку, кто не согласен с Николаем, что было так, что задание было именно таким. Знаете, в группе всегда находятся более внимательные люди, поднимает там Наталья и говорит, Это не полное задание, это критика Николая. Там еще было зафиксировать. Николай, так, да, но это же очевидно. Что очевидно? Какое у вас было задание? У вас было задание повторить задание. Вы повторили его? Да, я повторил. Вы опустили вот эту вещь? Да. А было ли, как вы поняли задание, было задание повторить полностью или частично? Я думаю, было задание повторить полностью. Значит, вы были нелояльны правилам.
Угу.
Человек вдруг открывает, что он нелоялен правилам. Он знал правила, но он опустил это. То есть он не выполнил правила. Это называется нелояльность.
Ну, смотрите, вот когда вы описываете вот этот подход сократического диалога, и вы несколько раз это слово употребляли, и у меня постоянно всплывает в голове слово «осознанность». И как будто один из эффектов, который возникает, что уровень осознания собственных действий резко повышается, и как будто это какая-то очень важная часть, которая...
Вот, это самая важная часть. Это, собственно говоря, суперцель этой техники. Это поднять уровень осознанности. Когда это происходит, вы понимаете, неважно, о чем мы говорим, о мышках, о маркетинге, если поднимается уровень осознанности, возникают огромные возможности у человека. Угу. Дальше на этой волне он вообще-то видит по-другому мир, он решает задачи и так далее. Но есть плохие новости. Действует энтропия. Через какое-то время уровень снижается осознанности. И если этими практиками не заниматься, ты приходишь снова в то же состояние. Но так вот устроено. Видимо, после грехопадения так устроен мир. Человек слаб, как говорится. Или второй закон термодинамики. Теплое остывает. Понимаете? Без дополнительного вброса энергии. Поэтому, ну это хорошо знают все в современных уже системах образования, нужно постоянно повторять некоторые образовательные практики. Это называется повышение квалификации. Я думаю, это неверно. Это поддержание даже квалификации. А не ее повышение. Вот, вот то, что называется повышение квалификации, это, как правило, борьба с энтропией хотя. Поэтому, конечно, нужно вкладываться, нужно постоянно проводить некие мероприятия. Ну, собственно говоря, фирмы так и делают. Там тренинги, воркшопы. Но я вот называю, в данном случае я имею в виду и своего французского коллегу, у которого я этому научился, Оскара Бренефье. Ну, вот мы называем это мастерские. Ну, ближе к воркшопу. Потому что мастер-класс – это когда мастер что-то показывает. Тренинг – это когда, ну вот, дрилс, то, что называется, буквально дрессура такая. Но мастерская – это когда люди работают, но работают не над какими-то небольшими навыками, а над базовыми компетенциями. Я уже говорил о базовой компетенции. Идентификация и еще две базовых компетенции. Это концептуализация, то есть подбор верных слов. Истинных слов, одновременно они будут ясные, понятные и влиятельные. Это вот концептуализация и проблематизация. Это нахождение и правильная формулировка проблем. Вот реальность состоит из этих трех аспектов. Когда мы просыпаемся, открываем глаза, что происходит? Происходит идентификация автоматически, что мы в спальне там и так далее. Но это простая идентификация. Но есть вещи невидимые. Например, проблема, твоя проблема или проблема организации. И здесь нужен повышенный уровень владения этой компетенцией идентификации, которой жизнь пользует. Дальше. Концептуализация. Это подбор слов. Правильная формулировка проблемы. Правильная формулировка проблемы, если есть там негатив, и в проблеме есть негатив, и она указывает на препятствие, которое есть на пути к цели. Например, неверная формулировка будет такая. Это проблема непонимания. Меня человек не понимает, это проблема непонимания. Во-первых, здесь есть «не», и непонимание нам не говорит о том, чего нету, но препятствием не может быть пустота. там что-то есть. Поэтому правильная формулировка этой проблемы – это проблема запутанности сознания моего собеседника. Угу. И вы видите, здесь есть негатив, и здесь есть положительное указание на препятствие. Дальше что вы делаете? Вы просто переворачиваете, находите антоним на запутанность. Ясность, допустим, да? Вот нужно работать с этим. От запутанности продвигать к ясности. Дальше, конечно, возникает ключевой вопрос. А у вас есть для этого ресурсы, возможности?
Угу.
Есть, делайте. Нету, ищите. Ну, вот так это работает. Поэтому постоянно. То есть осознанность связана с тем, что прокачиваются вот эти компетенции. Идентификация, концептуализация, проблематизация. Опять же, видите, я иду по этому пути редукции, упрощения.
Угу.
Компетенции. Например, компетентный подход в образовании. Ну, это жуть просто какая-то. Я вот как профессор заполняю эти дурацкие программы. Там море каких-то компетенций, и формулируются они там в 13-14 словах некоторые. Это зачем вообще? Это что? Это неоперциабельно. Неоперционально. Три базовых компетенции. Понятно, что есть мелкие еще компетенции. Но вот эти нужно прежде всего установить компетенции человеку. Остальное он уже там подтянет, дотянет на курсах каких-то, при чтении литературы соответствующей или при дистантном образовании. Но вот эти компетенции требуют философской, по сути, работы. Вот в чем дело. Не психологической, а философской. В чем разница между психологией и философией? Психологи работают с чувствами, а философы с мыслями.
Угу.
Мысли важнее чувств для организации, я вас уверяю.
Ну, некоторые с вами могли бы поспорить.
Ну, я бы сказал так, чувства мешают, по большому счету. Они, конечно, ресурсом являются энергетическим, но для разработки проекта на определенных стадиях чувства просто нужно оставлять в стороне.
Да, согласен. Смотрите, вопрос еще, который у меня периодически всплывает, и наверняка он возникает и у тех, кто нас слушает. Насколько вообще вот эта идея редукции и разбиения на части применима к решению сложных проблем? То есть я сейчас поясню, что я имею в виду. Что вот,
в чем сомнение?
Значит, если посмотреть на теорию сложности, которая очень часто всплывает, когда речь идет об организациях и организационных изменениях, там есть такой концепт, как эмерджентные свойства системы, которые возникают только у самой системы, но их нету, если разложить систему на отдельные компоненты. И когда в соответствии с вашим методом мы делаем вот это разбиение на столько частей, насколько возможно, не теряем ли мы вот эти важные свойства, которых просто нет у отдельных частей, и как можно, что можно этому противопоставить, вот такому риску?
Ну, смотрите, мы и теряем, и не теряем. Вот в чем дело. Эмерджентные свойства возникают во время действия системы. Действия. А я же говорю о начальном этапе, этапе анализа. Понимаете? Если вы увидите систему в частях, это не значит, что когда вы будете действовать, вы останетесь в том же видении. Когда вы будете действовать, происходит соединение того, что вы знаете о системе, с вашим волевым началом, с чувствами. И это совсем другой этап. Это этап уже жизни. А я говорю о предварительном этапе, этапе ее планирования и анализа того, что происходило. Угу. Понимаете? Речь идет о том, что сократический диалог в данном случае для анализа. Тот, кто действует, уже не анализирует. Но если он действует не на основе анализа, это спонтанные действия. Соответственно, они, тогда надо на чудо надеяться, на еще на что-то. А эмерджентные свойства возникнут именно тогда, когда вы действуете на основе анализа, но во время действия вы не анализируете, а синтезируете уже свое волевое начало с теми знаниями, которые у вас есть. Например, вы аналитически, например, вот я занимался поколением Z, тем, кому от 18 до 25 сейчас, да, и я, допустим, аналитически выясняю их ценности. Ну, а если создавать, например, компьютерную игру, понимаете, в момент креативности вы опираетесь на эти знания, но вы не находитесь в аналитическом модусе, вы начинаете придумывать что-то. Вы начинаете придумывать персонаж. Вот для того, чтобы придумать персонаж, недостаточно знания ценностей целевой аудитории. Нужно еще что-то добавлять. Что? Фантазию. Но когда вы начинаете синтезировать фантазию со своими знаниями ценностей, вот тогда возникает magic вот этот. Или эмерджентные свойства. И рождается персонаж. Но я уверяю вас, лучше будет сделана игра тем, кто опирается на предварительный анализ. Угу. Чем тот, кто опирается только на свой геймерский опыт, интуицию и так далее. То есть хорошие продукты делают серьезные люди. Серьезные люди – это те, которые опираются на аналитику. Опираются. Но аналитик, если аналитик специализируется только на аналитике, ему не надо поручать креативную работу.
Угу.
Но если креативщик только креативит, ну, это тоже большие проблемы. Вот я работал с одной клиенткой, которая руководит вот этими креативщиками, да? Но у нее масса коммуникационных с ними проблем. Невыполнение планов, непонимание задания. Понимаете, она говорит, вот хороший он, вот Серафим. Мы все время про какого-то Серафима говорили. Вот Серафим, у него фантазия бурная, но мне это не надо. Он не вписывается с этой бурной фантазией в наши планы. Поэтому с помощью сократического диалога она вынуждена его вытаскивать из его бурной фантазии, чтобы он хоть какие-то планы составил, чтобы понял общую канву, в которой нужно делать эти слоганы или еще что-то. Угу. Потом его начинает нести. Поэтому, понимаете, всегда нужен вот этот баланс между безудержной креативностью и каким-то сухим расчетом. Вот психологи различают креативность и интеллект. Креативность – это более низкий уровень, чем интеллект. Интеллект – это как раз способность сочетать вот эти креативные возможности с расчетом. Угу. Это более продвинутый, сложный уровень. Вот есть как бы простой дизайнер с фонтанами каких-то идей, но есть тот, кто может обуздать эти идеи и ввести их в какое-то, ну, технологическое русло.
Угу. Вот. Хорошо. А что можно сделать, чтобы при идентификации проблемы не потерять какие-то важные ее части, когда мы ее вот раскладываем на более элементарные составляющие? Чтобы не упустить какие-то корни проблем, которые лежат не столько в самих проблемах, сколько в их...
Ну, смотрите, я считаю, что вы опять усложняете. Разложите, сделайте модель и начните ее испытывать. Не нужно как бы бесконечно бояться. Начните ее испытывать, и если вы что-то потеряли, вам реальность сигнализирует. Вы остановитесь, снова вернете и доработаете модель. Чем хорошо упрощение? Оно дает энергию для действий. Все, угу. Вы сделали эту работу. А вдруг я ее сделал не на 100%? Есть хорошие новости. Никогда никто не сделает на 100%. Нужно столкнуть это с реальностью. Реальность сделает фидбэк, вернет тебе информацию. Ты снова переделаешь, снова в реальность эту модель. И это называется... петли, аутопоэтические петли. То есть вы получаете фидбэк, что-то меняете, вбрасываете и снова получаете, и снова дорабатываете. Так устроена реальность, по-другому не получится. Тот же, кто думает, что изготовит совершенный продукт, и только тогда его выпустит, никогда не двинется с места. Это называется перфекционизм. Это болезнь, которую нужно лечить.
Вот это отличный пример для тех наших слушателей, кто занимается agile и связанными с ними вот этими эмпирическими методами, потому что сейчас мы с вами, обсуждая сократический диалог, вы только что изобрели agile подходы, когда мы что-то пробуем, тестируем это на реальности, опираясь на этот фидбэк, нашу, скажем так, идею допиливаем каким-то образом. Да. Смотрите, у меня вопрос еще возник по поводу навыков модератора вот этого сократического диалога. Ведь, если я правильно понял, то роль модератора основная сводится к тому, что он задает вопросы. И здесь, как мне кажется, и, по-моему, я слышал это вот в одном из ваших выступлений на эту тему, что очень важна готовность модератора идти туда, куда пойдет сам этот диалог, то есть чтобы у человека не было какой-то внутренней повестки своей, чтобы он не пытался привести собеседника либо группу к чему-то. Вот как развить у себя вот этот навык, так сказать, готовности довериться бытию, если хотите, да, и пойти туда, куда она тебя ведет?
Ну, Сократ говорит, иди за аргументом, куда бы он ни вел. Понимаете, у вас есть какая-то своя повестка, есть какая-то своя идея. Но вот появляется аргумент, он против этой вашей повестки. Не надо бороться. Иди за аргументом. Потому что если аргумент логический, корректный и сильный, ну так устроена реальность. Иди за реальностью. Конечно, ты можешь создать свою реальность. Но это другая работа совсем. Понимаете, сократический диалог, он не для всего. Сократический диалог требует в момент его осуществления отказа от власти, например. То есть от какой власти? От власти продвигать свое. Потому что это исследовательский метод. Исследователь не продвигает свое. Он является пустым в смысле властных намерений каких-то. Это называется быть пустым. Это сложнейшая компетенция быть пустым. То есть не иметь вот этой своей повестки. Она, конечно, есть, но она как бы сбоку лежит, и она тебе помогает в том случае, если ты видишь, ну, что какой-то тупик, и у тебя есть какой-то запасной ход. Да? Угу. Это называется быть пустым, или, вот как говорит мой французский коллега Оскар Бренефье, я у него это подчеркнул, техника «мертвый самурай». Вот якобы в кодексе Бусида есть такое положение, что если самурай идет на войну живым, много шансов, что его убьют. Но если он идет на войну мертвым, то он придет живым. Нужно стать мертвым самураем. Андрей, ты негодяй, ты мерзавец. Хотите поговорить об этом? На каком основании вы это считаете? Понимаете, пустой или мертвый самурай, у него нет чувств. Нет, чувства появятся потом. Но в этот момент, в момент, когда ты сталкиваешься с реальностью, перестань оценивать, отключи оценочное мышление.
Угу.
Оценочное мышление прокачивается другим методом, герменевтики, о нем мы не говорили. Мы говорим сегодня о сократическом диалоге. И я прошу понять меня правильно. Этот метод не для всего. Угу. Он для аналитической работы. А она, ну, имеет некоторые условия. Хорошая аналитическая работа имеет некоторые условия. В частности, вот это условие отключить оценочное мышление. Вы потом его включите. Ну, знаете, как при мозговом штурме, когда нужно генерировать идеи без критики. Креативная работа. А здесь наоборот, нужна критика без оценки. Понимаете, наука вещь циничная. Вот в хорошем смысле слова циничная. Что вот в момент исследования мы не оцениваем.
Угу.
Плохо это или хорошо, вы сначала поймите, что это. Нет, невозможно. Вот работаешь когда с детьми, и мама сидит рядом. Миша задаешь вопрос какому-нибудь. Миша начинает отвечать, а мама его одергивает. Миша, нельзя так говорить. Не надо так. Пусть он скажет. Но это же не культурно, не хорошо. сейчас не об этом речь. Потом выйдете в другой, как бы в другой комнате, можно провести вот этот анализ для того, чтобы оценить с точки зрения культуры или еще чего-то. Дети, например, очень логичны. Очень логичны. А взрослые, как ни странно, более запутаны часто. Вот случай, который я часто рассказываю. Я пришел в бассейн, и пришла то ли мама, то ли бабушка, сейчас не поймешь, с маленьким ребенком. И она опустилась в чашу бассейна, а он стоит, боится на бортике. И она ему говорит: Миша, не бойся воды, прыгай. Он ей говорит: я воды не боюсь, я утонуть боюсь. Подплывает тренер и говорит: Миша, не бойся утонуть, у тебя получится. Миша доверчивый прыгает, идет на дно, тренер его подхватывает, ну, он уже был готов к этому, и говорит ему, вынув его: у тебя получается. На что флегматичный Миша, отфыркиваясь, говорит: у меня не получается. Вот что делают эти взрослые? Они лгут. Из благих намерений и так далее. А он сугубо логичен. Когда он ему говорит: не бойся воды, он думает, что за идиотизм. Я что, воды? Как-то воды бояться? Я утонуть боюсь. Видите, что он более точен. Да. Он подбирает лучший концепт. У него в данном случае хорошо работает концептуализация. Боюсь не воды, а боюсь утонуть. И когда тренер говорит: у тебя получается, он неверно идентифицирует ситуацию. Миша верно идентифицирует ситуацию. Он говорит: у меня не получается. Что делают родители и тренер? Они мотивируют, а он анализирует. Нельзя сказать, что они неправильно действуют, но и он правильно действует. Да. Понимаете, жизнь устроена вот как бы вот таким вот образом, что нужны некоторые заблуждения для мотивации. Но если вы анализируете финансовое состояние компании, может быть, не надо заблуждений. Нужно увидеть, как оно есть, как говорит Спиноза, не плакать, не смеяться, а понимать. Ну, вот как бы об этом сократический диалог. Опять же, есть компенсация. Это там герменевтика. Вот как в йоге, знаете, если вы делаете асаны на одну сторону, потом нужно сделать на другую сторону.
Да.
Компенсировать. Да. Ну, вот так устроена, бинарно, дихотомно устроена реальность. Но для того, чтобы достичь чего-то серьезного, нужно как бы даже перегнуть палку. Но не до того, чтобы ее сломать. Но дальше обязательно нужно компенсировать. Вот тогда вы наращиваете новые структуры, новые возможности. Как бы перегнуть, но не до боли. Вот войти туда интенсивно. Поэтому, когда вот входишь интенсивно и рассказываешь о сократическом диалоге, может показаться, что это, ну, как-то очень одностороннее, черно-белое и так далее. Но это необходимость в связи с тем, что нужно, ну, как бы вот все-таки проколоть какую-то мембрану для того, чтобы выйти на другой уровень, а потом вернуться. То есть жизнь более сложна. Она не пользует только аналитику. Она пользует и анализ, и синтез. Но нужно упрощать технологии. Если вы занимаетесь анализом, занимайтесь анализом. Выйдите из этой комнаты и пойдете потом с результатами этого анализа в комнату синтеза. Конкретного действия там и так далее. И включите там свои эстетические, этические, политические и другие позиции. Но исследователь, аналитик – это, ну, это сухой, расчетливый ум.
Получается, что для того, чтобы эффективно работать вот в формате сократического диалога, в том числе нужна способность переключаться между разными режимами мышления, да, когда в какой-то момент включился вот этот аналитический безоценочный режим, и когда мы достигли цели, ради которой вот переходили в этот режим, переключиться обратно, причем важно осознавать, в каком режиме ты сейчас находишься, потому что он уже может автоматически произойти там, в силу какой-то эмоциональной истории или еще чего-то. Андрей, смотрите, у нас время подходит к концу. Не хочу, так сказать, злоупотреблять вашей щедростью и слишком много времени вас забирать. Тем не менее, вот последний вопрос. Мне очень понравилась идея сократического метода, особенно когда я понаблюдал там в паре демонстраций, как это работает. И, по-моему, это очень мощный инструмент, который прям будет супер полезен для любого человека, который работает с группой. Неважно, будет ли это там образовательная среда или какие-то организационные задачи. Вопрос для тех из наших слушателей, кто, я надеюсь, заинтересовался и хочет больше узнать об этом методе и, наверное, может быть, развить вот эти навыки работы в рамках этого метода, чтобы вы могли им порекомендовать, вот, куда, что почитать, куда пойти послушать и так далее.
Ну, давайте с того, что куда послушать и что посмотреть, да, а потом что почитать. Ну, у меня есть канал на Ютубе «Философ Андрей Макаров». Там, в частности, есть видео, буквально я снимаю мастерские, и там видно, как это делается, да. Вот, у меня есть в Фейсбуке и ВКонтакте аккаунты, ВКонтакте паблик «Профессор Андрей Макаров». Там огромное количество аудиозаписей и некоторые видеозаписи. На канале Архе есть мой плейлист, это такой научно-популярный, самый продвинутый канал. Там есть, опять же, ряд лекций о сократическом диалоге и не только. Потому что я занимаюсь активно анализом произведений искусства на основе, именно анализом. Там есть по искусству, по философии, по культурологии. Что почитать? Ну, много написал мой коллега Оскар Бренефье, вот, например, вот эта книга, да, Оскара. Вот эта книга. И он очень много для детей написал. Оскар сумел стать почти основным детским писателем в нашей стране за несколько лет, хотя он русским не владеет языком, да. Ну, у меня есть статьи, но они академические, эти статьи. Если кого-то заинтересует, пусть мне напишут там в Фейсбуке или ВКонтакте, найдя меня через эти паблики. И я тогда пришлю эти статьи, потому что они в академических журналах, а они, собственно говоря, там тиражи-то у них маленькие. А так больше я не знаю ничего по сократическому диалогу на русском языке. Надо сказать, что это очень продвинутый метод в Европе и в США. Например, в США почти всех юристов обучают через этот метод. Но у нас он, ну вот, представлен Оскаром моей работы и работой моего коллеги Юрия Юрьевича Витютнева, который юристом является и с юристами работает. Ну вот, как-то так.
Хорошо. Спасибо большое, Андрей.
Спасибо.
Еще раз благодарю вас за то, что уделили время. И я надеюсь, я посильный, так сказать, вклад в популяризацию этого метода внес. Всего вам хорошего. До новых встреч.
Спасибо. До новых встреч.
Надеюсь, вам понравился этот эпизод. Если вы хотите поделиться идеей, выразить свое мнение или задать вопрос, пишите на info@sergeymakarkin.ru. Вы можете также написать мне в Фейсбуке или в Твиттере. Я буду признателен, если вы оставите отзыв об этом подкасте на iTunes или Google Podcast. Пока-пока!